Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы Галгал. Сегодня вторая часть. В прошлый раз мы с вами закончили на сообщении Святого Духа о нашем сердце в пророке Иеремия 17 стих 9. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорченным. Кто узнает его?» Так говорит Писание о наших сердцах. Лукавы, злы, лицемерны, притворны и так далее. Все это мы получили вследствие влияния на нас греха. О прогрессирующем грехе Израиля мы читаем далее в Захарии, глава 7, стих 12. «И сердце свое сделали алмазом, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». В этом стихе Святой Дух сообщает нам, что они имели уже не каменные сердца, как читаем в русском переводе Библии, а полностью алмазные сердца. Это выражение не говорит о том, какими добрыми они стали через постоянное согрешение, но это выражение образно сообщает нам о том, какими твердыми, жесткими они стали через свои грехи. Мы радуемся в том, что наш Господь Иисус победил на Голгофе неумолимость греха, которую мы символично видим в твердости алмаза. Христос является этим победителем. Но в рассматриваемой теме мы видим серьезность вопроса, что означает отпечаток греха. В конечном счете это то же самое, что мы приносим из нашей прошлой жизни при обращении к Господу, при рождении свыше, то есть отпечаток грехов в нашей плоти. И наши каменные скрижали сердца носят отпечаток этих грехов. У каждого эта картина выглядит по-своему. У каждого ударение стоит на особом пункте, но у каждого эта печать греха присутствует. Как и у Иуды, эти грехи являются неумолимыми, беспощадными. Мы знаем, что последствия греха всегда являются разрушающими, если не объявим этим вещам в нашей жизни запрет. Поэтому Слово Божие и в Ветхом Завете говорит об этом не исключительно о внешнем обрезании, как мы выше читали, что это обрезание следовало провести. Вспомним при этом историю о Моисее в отношении обрезания. В Исходе 4, стихи 24 по 26 читаем. «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его, то есть Моисея. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». Сам Моисей наверняка младенцем был обрезан родителями, потому что необходимость обрезания израильтяне знали от своих предков и знали о смысле и важности обрезания. В Бытие 17, стихи с 8 по 12 читаем: «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в род их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезываете крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у кого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Из этого текста мы видим, что обрезание Господь Иисус связал со своим обетованием в отношении земли Ханаана. Господь Иисус заключил с Авраамом завет, а обрезание Он ввел в обязанность Аврааму и его потомкам, как знамение этого завета. А в стихе 14 этой главы далее читаем: «Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Поэтому Господь Иисус так строго поступает по отношению к необрезанному сыну Моисея. Поэтому Господь чуть не умертвил самого Моисея за его непослушание. И если Сепфора, жена Моисея, знала о необходимости обрезания, то Моисей тем более должен был об этом знать. На основании этого мы видим, как важен этот вопрос в Божьих глазах. Привожу по этому вопросу очень важное место из Ветхого Завета, из которого видно, что для Господа Иисуса обрезание в плоти является или являлось очень важным мероприятием. Это мероприятие также важно, как тот факт, что Господь Иисус дал своему народу Израилю закон. Закон Господь дал Израилю не для спасения, а для того, чтобы людям показать, что они являются рожденными грешниками и постоянно грешат, чтобы этот факт, эту истину довести до сознания людей, чтобы затем спасать их по благодати. Поэтому читаем в Иеремии 4, стих 4. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи и юды, и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Плотское обрезание, обрезание крайней плоти, Господь Иисус дал своему народу лишь как прообраз на обрезание сердец. Поэтому Господь Иисус уже в Ветхом Завете призывает свой народ к обрезанию своих сердец. Почему? Потому что израильтяне были в своих сердцах не обрезаны, как читаем в Иеремии 9:26. «Египет и Иудею, и Эдома, и сыновей Амоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы не обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем». Все перечисленные в этом стихе народы, то есть язычники, не обрезаны, имеется в виду плотское обрезание. А к своему народу Израилю, который знал живого Бога, Господь Иисус предъявляет повышенные требования. «Снимите крайнюю плоть сердца вашего», как читаем в Иеремии 4, стих 4. Одна особенность в этом стихе бросается нам в глаза. Израиль и Иудеям упоминаются вместе с Египтом и другими народами, которые Бог оставил. Одним вздохом упоминается Израиль и Иудеям вместе с этими народами. Почему? Потому что они не проявили готовности обрезать свои сердца, чтобы привести в порядок вещи, которые они знали точно, но сознательно их извращали. Они не были готовы к этому, потому что упорно и сознательно продолжали блудодействовать с чужими богами и ходить перед Господом в непослушании. Еще одно место по этому вопросу мы находим во Второзаконе, глава 30, стих 6. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Из притчей мы знаем, что из сердца исходят жизнь и смерть. В притчах 4, стих 23 читаем. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Исходя из этого сообщения, мы должны понять, что должным образом и по-настоящему мы можем Господа Иисуса лишь в том случае любить, если обрежем наши сердца или позволим Иисусу их обрезать. Лишь тогда мы войдем в такое положение, чтобы верно ходить и жить перед Господом Иисусом. Далее мы видим, что и в Новом Завете Святой Дух призывает нас к этому обрезанию в Духе, о котором читаем в Колоссянах 2, стих 11. «В Нем, то есть во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, то есть снять тело плоти, обрезанием Христовым». Здесь речь идет об обрезании во Христе или об обрезании Христом. Это является таким мероприятием, которое от нас зависит, то есть находится в наших руках, от нас зависит. Допустим, Господа Иисуса как виноградаря, чтобы Он применил к нашим сердцам нож виноградаря. Это от нас зависит, разрешим мы Ему или не разрешим Ему провести на наших сердцах такую операцию. Путь к Иерихону проходил через Галгал. Кто в обетованную землю пройдет мимо Галгала, кто постарается его обойти, тот не будет иметь победы во Христе. Израильтяне должны были постоянно возвращаться в Галгал, чтобы очиститься от накопившегося греха. В доказательство этого факта я приведу несколько стихов из книги Иисуса Навина, а именно из 10 главы, стих 7. «Иисус Навин пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые». Стих 9. «И пришел на них Иисус Навин внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала». Стих 15. «Потом возвратился Иисус Навин, и весь Израиль с ним в стан, в Галгал». Стих 43. «Потом Иисус Навин, и все израильтяне с ним возвратились в стан, в Галгал». В том, как часто мы посещаем Галгал, мы видим частицу нашей любви к Господу Иисусу, потому что Галгал является местом Его пребывания для очищения, то есть духовного исцеления и покоя. Если мы добровольно очищаем наши сердца и позволяем Иисусу их обрезать, то приходим с Ним в полный покой. В Галгале мы получаем исцеление вреда и ущерба от греха в нашей прошлой жизни. В Галгале мы осуществляем удаление египетского посрамления или посрамления мира сего. Духовные раны, которые нам или мы причинили себе, Господь Иисус исцеляет в Галгале. Там мы приобретаем необходимую силу для духовной и физической борьбы, в которой мы ежедневно стоим. Поэтому я задаю всем один вопрос. Как выглядит наша жизнь в отношении победы Иисуса? Я думаю, что этот вопрос не делает всем нам чести. Брат Господа Иисуса по плоти говорит по этому поводу в Иакове 3 стих 1. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы все часто ошибаемся». То есть спотыкаемся. Я думаю, что здесь не требуется большой откровенности, чтобы честно сказать: «Дорогой Иаков, ты прав, и я принадлежу к тем, которые часто ошибаются. Если мы этого больше не замечаем, то находимся в опасном состоянии. Иаков, этот Божий муж, говорит о собственном сердце, о том, что он сам испытал. Теперь мы видим, почему Господь Иисус придает обрезанию прежде всего в плоти и Голгалу в Ветхом Завете такое большое значение, потому что мы все очень часто ошибаемся и постоянно нуждаемся в Голгале. В конечном счете, мы должны бы там постоянно находиться. И если мы это место в наших молитвах постоянно ищем, то будем похожи существу этого места. На основе помышления Голгалом Господь Иисус делает нас способными для победы, которую Он одержал на Голгофе. В пребывании в Голгале находится также ключ к более глубокому общению с нашим Господом Иисусом. Именно там мы должны искать более глубокое общение со Христом. В Голгале, месте снятия посрамления, мы должны от всего отказываться, все оставлять, так что нам больше ничего не остается. Весь наш эгоизм спадает с наших сердец. Вся наша гордость, отсутствие любви, вся наша нечистота, все, что находится в наших сердцах против наших братьев и сестер, все это снимается с нас в Голгале. Голгал является тем местом, где Господь Иисус формирует нас так, каким Он желает нас иметь, где Он желает написать на плотяных скрижалях наших сердец. Согласно второго послания Коринфянам 3:3, вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. В Голгале для нас ничего больше не остается, но все принадлежит Господу Иисусу Христу. В конечном счете Голгал является местом очищения. И если мы дальше будем исследовать и рассматривать это место Голгал, то мы заметим, что в жизни Израиля Голгал, к сожалению, превратился в место идолопоклонства. Особенно мы читаем об этом в пророке Осии и в Амосии. Осия 9:15. «Все зло их в Голгале, там я возненавидел их за злые дела их, изгоню их из дома моего, не буду больше любить их, все князья их отступники». Осия 12, стих 11. «Если Галат сделался Авеном, то есть ничтожеством, то они стали суетны, в Голгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля». Такое поведение, такую измену Иегове мы постоянно находим в истории Божьего народа Израиля. По этому поводу напоминаю историю с медным змеем, который израильтяне превратили в образ идолопоклонства, поэтому Господь Иисус вынужден был уничтожить его через положительного царя Иудеи в 4 книге царств, глава 18, стих 4, читаем. «Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан». В этом мы видим зависимость Израиля и людей вообще от таких исторических мест, особенно в Израиле, от таких традиций и от различных вещей. Не ясно ли говорит Слово Божье в Исходе 20, стихи 4 и 5? «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Выделим три пункта в этом тексте. Первый. Не делай себе никакого изображения того, что на небе вверху. Это значит, чтобы люди не делали себе изображение Господа Иисуса, когда Он был еще на небесах у Отца. Второй пункт. Не делай себе никакого изображения того, что на земле внизу. Это значит, чтобы люди не делали себе изображение Господа Иисуса, когда Он был в плоти на земле. И третий пункт. Не делай себе никакого изображения того, что в воде ниже земли. Это значит, чтобы люди не делали себе изображение Господа Иисуса, когда Он 3 дня был в царстве смерти. О православии и католиках и говорить не стоит, потому что все свои храмы они украсили изображениями мнимого Иисуса или изображением Матери Иисуса с младенцем Иисусом. Я хочу сказать о детях Божьих, которые ту же Библию читают, какую и я читаю. Я четко выделил эти 3 пункта из Исхода 20, стихи 4 и 5, в которых ясно и недвусмысленно сказано, что дети Божьи не должны делать. Но очень многие верующие имеют в своих домах или квартирах эти выше названные изображения на стене или даже статуэтки, то есть кумиры, на столе, или в шкафах, и где еще там. А когда обращаешь их внимание на это место Писания, на запрет Господа Иисуса по изготовлению этих изображений, то они отвечают: «Я же не преклоняюсь перед ними». Но в стихе 4 нашего текста ясно написано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того». Здесь ясно сказано «не делай». Здесь пока еще ничего не сказано о том, что перед ними нельзя поклоняться. А в стихе 5 только читаем «не поклоняйся им и не служи им». Этим изображением следует не только не поклоняться и не служить им, но и вообще их не изготавливать, не приобретать, не делать их себе и не терпеть в своих квартирах или даже носить эти изображения на своем теле, как многие люди делают. Дело в том, что все эти привычки, эта традиция перешла от православия и католицизма к христианам. Как израильтян, так и христиан, терпящих у себя такие изображения, Господь Иисус объявляет ненавидящими Его и наказывает их за это идолопоклонство. Это идолопоклонство мы видим в Новом Завете вплоть до храма. Именно поэтому Господь Иисус допустил, что в 70-м году после Христа этот храм в Иерусалиме был разрушен римским фельдмаршалом Титом. Из сердца первых христиан висели на этом храме. Они обожествляли его, и они никогда по-настоящему не смогли от него оторваться, отделиться. Оно и понятно для нас, потому что этот храм 1000 лет был центром для Израиля, где он совершал богослужение. С Иисусом они испытали новый подъем в том, что Бога совершенно по-новому имели в своей среде. По меньшей мере ученики и первые уверовавшие крепко держались за эту традицию. И в этом мы не можем их упрекать, поэтому Господь Иисус забирает у них этот видимый храм. В конечном счете и у нас в этом вопросе так же выглядит. В этом вопросе не существует рецепта для всех случаев. Нет ничего такого, что всегда было бы верно. Но Галгал является для нас местом у сердца, и в сердце нашего Господа Иисуса Христа, которое мы постоянно и вновь должны отыскивать, где мы можем Иисуса найти. Для нас это не должно стать тренировкой как средство для цели, но мы должны постоянно сами себя побеждать, превозмогать, чтобы это стало желанием нашего сердца. Если это даже больно, то мы можем знать, что в Голгале мы испытаем Божие благословение, что Господь Иисус и нас желает использовать, как мы об этом читаем в Евреях глава 11, что верою пали стены Иерихонские. Эту веру они приобрели в Голгале через обрезание. Поэтому я совершенно по-новому призываю всех слушателей и читателей наших проповедей. Обрежьте ваши сердца, чтобы вы в вере могли служить нашему Господу Иисусу. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.